რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვებით საქართველოში 23 საათია. შეერაღებულმა სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინაში უკვე მეორე დღეა არ მისცეს საერთაშორისო ინსპექტორებს ნებართვა მისულიყვნენ 17 ივლისს მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილას. კატასტროფის დროს თვითმფრინავში მყოფი ყველა 298 ადამიანი დაიხოცა. ელუთოს თანახმად მეთვალყურეთა ჯგუფს საშუალება მიეცა მხოლოდ დაეთვალიერებინა ველის ერთი ნაწილი, რომელიც თვითმფრინავის ნამსხვრევებით იყო მოფენილი. სეპარატისტებმა 18 ივლისს ინსპექტორებს არ მისცეს უფლება მისულიყვნენ ავარიის ადგილზე. თვითმფრინავში მყოფთაგან ყველაზე მეტი მგზავრი ნიდერლანდელი იყო. კიევში დღეს იმყოფებოდა ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანც ტიმერმანსი, რომელმაც უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ტრაგედიამ ნიდერლანდი ძირფესვიანად შეძრა. მთავარი პრიორიტეტია, მისი თქმით, ჩვენი ხალხის სამშობლოში დაბრუნება. ოჯახებს მათი ახლობლების დასაფლავება სურთო.
We are already in shock for what the news we got today of bodies being dragged around.
მართლაც შოკი მოგვარა ცნობამ, რომ გვამების გადაადგილება ხდება ისე, რომ მათ არ ეპყრობიან სათანადოდ. ამან მართლაც შოკი გამოიწვია ნიდერლანდში. ხალხი გაბრაზებულია, განრისხებულია, რაც ესმით ეს ცნობები ამის გამო. ჩემი თხოვნაა, ბატონო პრეზიდენტო, დაგვეხმაროთ, ჩვენი ხალხი ჩავეყვანოთ სამშობლოში და იქ მათი დაკრძალვა ღირსეულად მოხდეს. ეს განაცხადა ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტიმერმანსმა დღეს კიევში. უკრაინის მთავრობამ მანამდე ბრალად დასდო სეპარატისტებს, რომ ისინი რუსეთის მხარდაჭერით ცდილობენ გაანადგურონ 17 ივლისს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან მათი კავშირის სამხილი. უკრაინის მთავრობის მონაცემებით 38 დაღუპულის გვამები დონეცკის მორგში გადაიტანეს და შესაძლებელია მათ იქ გაკვეთენ გამომძიებლების გარეშე. პალესტინის ოფიციალური ცნობით ისრაელის საჰაერო თავდასხმებს 19 ივლისს ღაზის სექტორში 25 ადამიანი ემსხვერპლა. პალესტინელთა მხარეს სულ ღაზის სექტორში სამხედრო ოპერაციის მე-12 დღეს მოკლულ პალესტინელთა რიცხვმა 330 მიაღწია. ისრაელმა ღაზის სექტორის დაბომბვა დაიწყო 8 ივლისს ისრაელის მიმართულებით პალესტინელთა მხრიდან რაკეტების გადაყურცნის საპასუხოდ. შემდგომ სახმელეთო ოპერაციის დაწყების შემდეგ ათასობით ისრაელი ჯარისკაცი შევიდა ღაზის სექტორში, სადაც ისინი ჰამასის მებრძოლთა მიერ მომზადებულ გვირაბებს და რაკეტების გამშვებ დანადგარებს ეძებენ. 19 ივლისს 2 ისრაელი ჯარისკაცი იქნა მოკლული, რის შედეგადაც ისრაელის მხარეს დახოცილთა რიცხვი 5-მდე გაიზარდა. გაეროს პალესტინელ ტოლველთა უწყების თანახმად 61,000-ზე მეტმა ადამიანმა იპოვნა თავშესაფარი ამ ორგანიზაციასთან. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ამშაბათ კვირას ახლო აღმოსავლეთში ჩადის, რათა ცეცხლის შეწყვეტის მისაღწევას შუამავლობა გასწიოს. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივ წევრს და გერმანიას ერთი მხრივ და თეირანს მეორე მხრივ შორის შედგა შეთანხმება, რომ მათ შორის მოლაპარაკების და საბოლოო მორიგების ვადა გადაიდოს 4 თვით, 24 ნოემბრამდე. შეერთებული შტატები ამასთან დათანხმდა, რომ ირანს მისცემს საშუალებას ისარგებლოს დაახლოებით 3 მილიარდ დოლარამდე აქტივებით ირანის გაყინული ფონდებით. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის თანახმად კეთდება იმის საპასუხოდ, რომ თეირანი დათანხმდა 20%-ით გამდიდრებული ურანის ჭირების საწვავად გადამუშავებას. ერაყელი ქრისტიანები გარბიან მოსულიდან მას მერე, რაც ისლამისტები მათგან ჯულის შეთლას ან საგანგებო გადასახადის გადახდას მოითხოვენ. ასეულობით ქრისტიანი ოჯახი ტოვებს მოსულს, რადგან იქ გაბატონებულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ მათ ვადა 19 ივლისამდე მისცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად რუსეთის ფირმებისა და მოქალაქების მიმართ ახლახან დაწესებული სანქციების საპასუხოდ რუსეთის შეერთებული შტატების 12 მოქალაქეს დაუწესებს სავიზო აკრძალვას. სხვათა შორის ამ სიაში არიან ერაყსა და კუბაში, ანუ აბუ-ღრაიბისა და გუანტანამოს საპატიმროების სამხედრო და მომსახურე პერსონალი. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთმა დღეიდან გადაწყვიტა მოლდავეთიდან ხილის იმპორტი აკრძალოს. თავიდან გამოცხადდა, რომ ეს აკრძალვა 21 ივლისიდან შევიდოდა ძალაში, დღეს გამოცხადდა, რომ ის უკვე ძალაშია. ერაყში დღეს 22 ადამიანი ემსხვერპლა სხვადასხვა შიიტა სხვადასხვა არეალებში აფეთქებას. აი მოკლე ცნობით დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Не закрывающаяся дверь на границе США. Почему Вашингтон не может остановить сотни мигрантов, пересекающих границу страны каждый день? Может ли кризис на границе обернуться политическими потерями для ведущих партий? Эти вопросы в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с Юрием Ерымагаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Ильей Шапиро, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона, Ларисой Тенберг, адвокатом по иммиграционным делам из Филадельфии. В передаче принимает участие Хезер Макдоналд, сотрудник Манхэттенского института, ведет передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. 58 тысяч нелегальных мигрантов из Центральной Америки, появившихся на американской границе с осени прошлого года, вызывают в последние недели и дни небывалые эмоции. В четверг влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз потребовал отменить директиву президента Обамы, согласно которой нелегальные мигранты, привезенные в США в детском возрасте, получили право на работу. Круз уверен, что именно эта директива стала приманкой для этих десятков тысяч детей-мигрантов из Центральной Америки. В ответ видный сенатор-демократ Роберт Менендес объявил, что он не согласится лишить нелегальных мигрантов права на получение убежища в США. Между тем, в начале недели администрация Обамы организовала публичную депортацию сотни мигрантов в Гондурас в надежде убедить потенциальных мигрантов детей и их родителей, что надежды на убежище в США иллюзорны. 15% опрошенных американцев назвали иммиграционный кризис главной проблемой страны. Это в 3 раза больше, чем лишь месяц назад. В Южных Штатах демонстранты пытаются заблокировать автобусы, в которых перевозят детей-мигрантов из пограничных иммиграционных центров в приюты. Консервативные комментаторы предупреждают о вторжении нелегальных иммигрантов. А либеральная пресса, например, газета «Нью-Йорк Таймс», публикует в среду статью под заголовком «Слезы, пролитые за детей на границе». Президент Обама просит у Конгресса выделение почти 4 миллиардов долларов на ускорение процесса рассмотрения дел и депортации мигрантов и воздерживается от заявлений по этой проблеме. На это журнал «Тайм» бросает президенту обвинение в том, что для него стали важны лишь внешние атрибуты президентства, что Барак Обама не желает отправиться на границу с Мексикой и начать убеждать американцев, что он готов решить разрастающуюся гуманитарную проблему. Почему сравнительно небольшая группа беженцев стала объектом таких эмоций? Мои собеседники – Илья Шапиро из Вашингтонского института имени Катона и Юрий Ерым-Агаев из Гуверовского института в Калифорнии. Юрий, что вы думаете по этому поводу?
Надо всегда рассматривать не только цифру на данную секунду, но и динамику. Динамика больше пугает, чем даже эти 50 тысяч. Если мы говорили год назад о 10 тысячах, сейчас мы говорим о 50, прогнозы через год от 100 до 140 тысяч при подобном темпе перехода границы детьми. Во-вторых, это 50 тысяч детей на границе, с которыми надо что-то делать. Это не такое маленькое количество, это требует гигантских ресурсов. И кроме того, это как бы всегда, когда мы имеем дело с детьми и прочее, это обостряет и заостряет общую политическую проблему и вопрос, что вообще делать с нелегальной иммиграцией, и заставляет нас снова очень серьезно на это обратить внимание.
Илья Шапиро, в этой истории смешались сильные эмоции. Это, во-первых, и страх в Южных Штатах перед волной мигрантов из Центральной Америки. Это и громкие призывы предоставить мигрантам убежище, исходя из американской традиции. И это тревога, что нынешние законы столь неадекватны, что они не позволяют разрешить этот кризис. С вашей точки зрения, с точки зрения юриста, представляет ли этот кризис на границе некую конституционную проблему? Или все тут ясно?
Нет, это проблема политики и проблема, что делать вообще с этими беженцами. Действовать с ними, как будто они беженцы, или изменять какие-то правила по иммиграции, или вообще как с этим определяться.
Но, насколько я понимаю, во многом этот кризис стал результатом закона, принятого в 2008 году, который облегчил возможности миграции людям именно из центральноамериканских стран.
Мне кажется, что это больше из-за того, как президент Обама действовал, чтобы дать право людьми, которые сюда приехали в Америку, как дети, или дать им право здесь остаться. Об этой программе слушают люди, которые в Центральной Америке, но еще больше, чем этот феномен, просто намного больше насилия и убийств Центральной Америке, в Гондурасе, в Сальвадоре. И поэтому многие люди не хотят, чтобы свои дети росли в такой атмосфере.
Юрий Ермогаев, как вы относитесь к популярной версии, которая заключается в том, что дети и взрослые бегут, грубо говоря, от преступного беспредела в своих центральноамериканских странах, который отчасти стал результатом действия наркодельцов? А наркодельцы работают на американский рынок, следовательно, США несут особую ответственность за судьбу этих людей.
Я совершенно не склонен идеализировать эти страны, но я не вижу никаких радикальных развитий за последний год ни в одной из этих стран. Так же, как я не вижу никаких радикальных изменений политики. Поэтому меня немножко удивляет этот всплеск, ибо как бы внешние обстоятельства, как в странах, откуда эти дети появились, так и в политике Обамы, никаких радикальных изменений за последний год не произошло. Это уже продолжается много лет. Однако мы наблюдаем очень резкий всплеск и, я бы сказал, очень координированное и организованное действие. Я не сторонник конспиративных теорий и теорий заговоров, но в каждой ситуации, когда возникает вот такое очень мощное, эффективное и скоординированное действие, кроме внешних обстоятельств, которые его могут объяснять, и причин, которые есть, фоновых причин, все-таки всегда следует смотреть и внимательно на то, какие силы конкретные стоят за организацией этого действия, и потому что это, в общем, довольно мощная, я бы сказал, антиамериканская акция, и я не исключаю каких-либо сил, которые были прямо заинтересованы в том, чтобы такую акцию совершить.
Илья, вот такая точка зрения, как вы к ней относитесь? До сих пор единственное, что я слышал, это упрек в адрес президента, что он как бы исподволь, не прямо приглашает население Центральной Америки эмигрировать, бежать в Соединенные Штаты. Как вы считаете, может ли это быть результат чего-то конкретного?
Ну, конкретного это я вот о том решении, о котором я говорил 2-3 года назад, когда открылась эта программа, новая программа для детей, которые сюда приехали нелегально, как дети, теперь они выросли, что с ними делать?
Но ведь эта программа предполагала какое-то количество лет проживания этих детей, прежде чем они легализуются.
Это как испорченный телефон, это слушают через каналы иммигрантов, что вот если дети приезжают, то их, может быть, оставят. Это играет какая-то роль. Я знаю статистику о насилии и убийстве, и как раз в Гондурасе, в Сальвадоре, в Гватемале это все поднимается последние несколько лет. В Никарагве нет. И поэтому из Никарагвы очень маленькое количество теперь идет детей.
Из американских новостных заголовков последних двух дней можно узнать, что жители калифорнийских городков пытаются заблокировать автобусы с мигрантами, которых власти переправляют во временные приюты. Представители американской администрации отказываются назвать города, где будут размещены мигранты. Мэр города в Оклахоме поднимает народ на протесты против мигрантов. Ходят слухи, что дети становятся разносчиками болезней. Кстати, сообщение о том, что многие из них не проходят санитарный контроль на границе и могут стать источником опасных инфекций, появляется даже на главных телеканалах. Как это можно объяснить? Ведь ровно 100 лет назад выдающийся американский публицист Уолтер Липман заметил, что социальный вызов, брошенный Америке, состоит не в освоении земель, а в абсорбции 50 народов, составляющих страну. И мы понимаем, что Америка успешно абсорбировала эти народы. В начале прошлого века около 20% населения страны, между прочим, было рождено за ее пределами. Юрий Ермогаев, почему, как вы считаете, 58 тысяч мигрантов вызывают такие страсти?
Потому что принципиально изменилась страна. Если в 1914 году Америка была страна, построенная на независимых людях, которые могли рассчитывать и должны были рассчитывать только на самих себя, то сейчас мы превратились в достаточно сильно разросшуюся велфарную систему, которая дает правительственную государственную поддержку людям, которые не работают, которые не имеют средств к существованию и так далее. Это, безусловно, влияет на структуру иммиграции. То есть, если люди, которые эмигрировали в Америку 100 лет назад и даже 50 лет назад, были инициативные люди, которые рассчитывали на самих себя, которые не ожидали никакой помощи, которые приносили в Америку, в общем-то, дух независимости, то при введении велфарной системы мы начинаем все больше притягивать совершенно другой тип людей, которые приезжают сюда в расчете на то, что им будет оказана помощь, поддержка и прочее, что влияет на две вещи. Во-первых, это становится безумно большой нагрузкой на американский бюджет. Во-вторых, это меняет демографию, структуру иммиграции.
Понятно, ваша точка зрения. Я могу, естественно, со своей точки зрения предложить совершенно другие наблюдения. Я вижу массу мексиканцев-нелегалов, которые работают как черти. Илья, у меня к вам вопрос. Вот насколько оправдано это представление, если оно существует, о том, что нелегалы, мигранты, приезжающие в Америку, действительно приезжают, чтобы воспользоваться услугами социально доброго велферного государства?
Это просто неправильно, потому что которые здесь нелегально не могут получать ни welfare, ни обеспечения, никакие федеральные, ни штатные программы не могут получать. Да, они могут посылать своих детей в школу, и они могут пользоваться госпиталями. Как большинство этих мексиканцев и так далее, любых, которые сюда приезжают нелегально, приезжают, чтобы работать, потому что здесь больше им платят, здесь больше возможностей работать, больше стабильная жизнь, и они хотят такую жизнь построить для семьи. Хотя во время большой рецессии в 2009, 2010, 2011 году больше людей уехали, чем приехали, потому что даже нелегальные иммигранты смотрят на экономические факторы. И как мы начали эту беседу, что было там, в 1900 году, так же сейчас на итальянцев, на евреев из России, из Восточной Европы, на китайцев и на Западе также все смотрели.
Как напоминает сотрудница Манхэттенского института в Нью-Йорке Хезер Макдоналд в интервью Евгению Аронову, в прошлом Соединенные Штаты прибегали к радикальным способам борьбы с миграцией.
Что вы думаете о закрытии границ как о средстве решения проблемы нелегальной миграции? Прибегала ли Америка раньше к этому средству? И насколько эффективным оно окажется в сегодняшних условиях? Да, прибегала. В 20-е годы прошлого века Америка на время закрыла свои границы и заморозила иммиграцию, посчитав, что доля населения, родившегося за границей, растет слишком стремительно, и что это создает большие трудности с интеграцией новых иммигрантов. Обеспокоенность, в частности, вызывала рост политической коррупции в мегаполисах, где преимущественно селились новые американцы, процветавшие там популизм и демагогия, покупка голосов. Однако, поскольку иммиграция тогда шла через морские порты, было легко обеспечивать неприкосновенность границ. Сегодня иммиграционный поток идет в основном сухопутным путем, и его контролировать намного сложнее. Но сделать это необходимо в силу причин, о которых я уже говорил. Восстановление национального суверенитета и решение острой социальной проблемы укорененной бедности. Будет ли действенной политика усиления пограничного контроля? Полагаю, что да, если соединить ее с принятым, но непоследовательно исполняемым законодательством о наказании работодателей, нанимающих незаконных мигрантов. Есть мнение, что в условиях американской демократии у нелегалов должно быть право предстать перед иммиграционным судьей и изложить свое дело, что его право остаться в Америке должен определять суд. Что бы вы сказали тем, кто придерживается этого мнения? Если пограничник приказывает лицу, незаконно переходящему границу, остановиться, а тот этого не делает, а пытается скрыться, то при задержании, по-моему, он подлежит автоматической депортации. Что делать с теми нелегалами, которые объявляют себя жертвами преследования и ходатайствуют об убежище? Как минимум, я бы сказала, не предоставлять им защитника за счет налогоплательщика. Почему американцы должны нести бремя финансирования адвокатских услуг для нелегалов? Это приводит к перегрузкам судебной системы. Она не справляется с таким потоком дел, и на практике нелегалы получают шанс бессрочно оставаться в стране. Люди, организующие незаконный завоз иммигрантов в США, прекрасно об этом осведомлены. Они знают, что судья после слушаний просит ходатая об убежище прийти через 2 года, чтобы ознакомиться с решением по его заявлению. Но как много просителей делают это. Так что, если нарушителей даже и ловят, то не за тем, чтобы наказать, а чтобы отпустить.
Говорила Хезер Макдоналд из Манхэттенского института в Нью-Йорке. Но если 100 лет назад, во времена с несколько иными понятиями о правах человека и демократии, США могли просто закрыть на какой-то срок свои границы, то в 21 веке такое решение проблемы, скорее всего, исключено. В самом деле, что остается делать демократической стране, на пороге которой каждый день появляются тысячи незваных гостей? Выпроводить их не то неудобно, не то невозможно. За них вступается сам Папа Римский. Многие влиятельные политики и законодатели от демократической партии настаивают на том, что Америка не может дать этим людям, что называется, отворот-поворот. Юрий Ермогаев, что в такой ситуации делать демократической стране?
Я не считаю, что закрытие границы противоречит гуманитарному подходу цивилизации государства. Я считаю, что это совершенно нормальная и законная вещь, просто закрытие этой границы. Я считаю, что это реалистично сделать. Я считаю, что, естественно, продолжать и даже расширять легальную иммиграцию, естественно, рассматривать случаи людей, преследуемых или которых притесняют в любой другой стране мира, и давать этим людям статус политического беженства, я все это признаю. Но само по себе закрытие границ и контроль границ я не считаю ни в коей мере антигуманитарной акцией.
Юрий, ну вот, судя по всему, закрыть границу не удается, несмотря на то, что правительство обещает это сделать уже много лет. Вот сейчас мы имеем почти 60 тысяч людей рядом с границей. Как с ними обходиться?
Одна из главных проблем – это разделить эти две проблемы. Проблемы на людей, которые уже находятся на территории нашей страны, и проблема появления новых людей. И для этого нужно, безусловно, немедленно принять какие-то вещи, которые пресекут этот поток. Потому что если мы можем найти какое-то решение до 50 тысяч человек, его гораздо будет труднее найти для 150 тысяч.
Ну и вы представляете это решение?
Я считаю, что необходимо скоростным и оперативным характером рассмотреть эти случаи. Я думаю, что большую часть этих людей можно отправить назад, и я не вижу в этом, кстати, никаких антигуманитарных, опять же, действий. У этих детей есть родители. И я, честно говоря, не считаю гораздо более антигуманитарной акцией это посылать маленьких детей с большим риском через границу, чем отправить этих детей назад к их родителям. Я не вижу в этом ничего невозможного. Я вполне предполагаю, что в каких-то случаях эти дети могут быть оставлены здесь и должны быть оставлены здесь. Я думаю, что это можно сделать достаточно оперативно, если не устраивать вокруг этого слишком много ненужной политики и волокит.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Почему Вашингтон не может остановить сотни мигрантов, пересекающих границу страны каждый день? Может ли кризис на границе обернуться политическими потерями для ведущих партий? Эти вопросы в программе «Сегодня в Америке» мы обсуждаем с Юрием Ермогаевым, правозащитником-сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Ильей Шапиро, юристом-сотрудником Вашингтонского института имени Катона, и Ларисой Тенберг, адвокатом по иммиграционным делам из Филадельфии. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Илья Шапиро, совсем недавно представитель ООН по делам беженцев сказал приблизительно, что 60% тех, кто перешел границу, по мнению ООН, заслуживает статуса беженцев. Вот что, как вы считаете, с вашей точки зрения, юриста, могут сделать Соединенные Штаты, когда, в принципе, демократическая страна, открытая, идут люди, страна боится, что делать с этими людьми?
Каждая страна имеет право контролировать границу, и они, и Америка имеет право решать для себя, кто действительно беженцы, которые имеют право за гуманитарные причины оставляться, и кто действительно надо переправить назад домой к родителям, или как-то этот вопрос решать. Мексиканцы, кстати, сразу их отправляют домой, и поэтому вопрос стоит по правилу, которое есть реально правило, что согласие с правительством Мексики, детей, когда детей находят, я имею в виду. А центральноамериканцев нет такого договора, нет такого федерального правила, поэтому этот кризис это связано с Сальвадором, Гватемалой и Гондурасом.
Выходит, Илья, у иммигрантов из этих центральноамериканских стран есть реальная надежда легализоваться в Соединенных Штатах?
Не только что я пришел из страны, где там опасно. Нужно, чтобы тебя особенно, или твою семью, или твою там политическую группу, или религиозную группу, что есть действительные угрозы специфические, и нужно это доказать. Я не думаю, что у многих этих детей есть такое доказательство.
Вот что рассказывает о процедуре легализации детей, бегущих из центральноамериканских стран, моя собеседница, адвокат из Филадельфии Лариса Тенберг.
Для детей, так же, как и для взрослых, на них распространяется один и тот же закон. Если эти дети в состоянии доказать суду, что для их жизни будет грозить опасность при возвращении обратно в их страну, то тогда иммиграционный суд оставит их, и они будут здесь находиться в статусе беженцев. Если же они не в состоянии этого доказать, то они будут депортированы.
Лариса, многие американские политики сейчас призывают изменить закон 2008 года, которым были представлены особые права мигрантам, особенно детям из центральноамериканских стран, считая, что одним из побочных последствий этого закона, созданного для помощи жертвам сексуальной эксплуатации, и стал, собственно, этот кризис.
Нет, я не могу сказать, что он создает кризис. Просто что этот закон сделал, он говорит о том, что когда дети сюда приезжают и переходят границу из Центральной Америки, то что они имеют право на то, чтобы они рассказали свою историю перед судом. И опять же, если суд действительно находит то, что в жизни грозит опасность, что на самом деле действительно так в очень многих случаях, то тогда их, конечно, здесь оставят. Очень многие дети из стран Центральной Америки, особенно мальчики, их принуждают присоединяться к бандитским группировкам. Там у девочек очень часто проблем, потому что они попадают в сексуальное рабство. Дети, если в состоянии рассказать свою историю, если их родственники или родители могут оттуда написать, что с ними происходит. Плюс всегда смотрим мы, как адвокаты, на общее состояние страны. Если мы можем доказать в суде, что есть действительно причины на то, что если мы этих детей отправим обратно, то они будут подвергаться там опасности, то суд их оставит здесь.
И у этих мигрантов из центральноамериканских стран более, так сказать, привилегированное положение в сравнении с другими собратьями из Латинской Америки, скажем, мексиканцами.
Да. Что просто происходит с мексиканцами, какая большая разница? Если, например, дети из Мексики пытаются сюда перейти границу, то с ними проводится интервью прямо на границе. И если иммиграционный офицер решает, что ребенку грозит опасность, он его тогда оставит здесь, и тогда этот ребенок уже может пройти через такую же иммиграционную систему судебную. Если же иммиграционный офицер на границе считает, что опасность ему не грозит, то их сразу разворачивают и отправляют обратно домой. То есть вот это вот большая разница. С дети из Центральной Америки при переходе границы, их никто не отправляет сразу, а не проводит с ними интервью на границе, а дают возможность свое дело представить в суде.
Это была адвокат из Филадельфии Лариса Тенберг. Вернемся к разговору с сотрудником Гуверовского института Юрием Ярым-Агаевым и сотрудником Вашингтонского института имени Катона, юристом Ильей Шапира. Юрий, в последнее время страсти по поводу судьбы детей из Центральной Америки, появляющихся на американской границе, подходят к точке кипения. Защитники детей рассказывают в прессе о слезах радости на лицах юных мигрантов при виде американских пограничников, называя своих оппонентов ксенофобами. С другой стороны, слышится предупреждение о том, что среди этих десятков тысяч мигрантов есть люди с опасными инфекционными болезнями, что власти скрывают эту опасность. Появляется ощущение, что страсти берут верх над разумом.
Безусловно, есть. И когда вы говорите, вы сами упоминаете лица маленьких детей, понимаете, я очень...
Я цитирую «Нью-Йорк Таймс».
Я понимаю. И я помогал и помогаю в своей жизни очень многим людям. Но я не считаю, что государственную политику можно определять, глядя на лица маленьких детей. Есть одна принципиальная вещь. Любая политика должна соразмеряться с возможностями государства. Понимаете? И мы, Америка при всей доброте и широте все-таки не имеет безграничных возможностей. Легко говорит представителю ООН, и это как бы благородство за чужой счет, как я называю, да, ему легко сказать, вот 60%, это не он будет оплачивать и создавать условия для всех этих детей, это должна на себя принимать Америка. Америка имеет ограниченные возможности, которые надо при всей широте и доброте тоже принимать во внимание. Америка не может принять детей всего мира и всех стран, где плохо живется детям. Это просто нереально. Поэтому, когда вот Илья говорил о том, как определяется беженец, беженец определяется не просто потому, что человек живет в стране, в которой не так хорошо, как в Америке, а если он или его семья действительно непосредственно подвергается каким-либо преследованиям. И, конечно, большинство этих детей в эту категорию не подпадет.
Илья Шапира, как вы объясняете такой, в общем, очень большой шум, внезапный шум вокруг этой проблемы?
Я думаю, что это симптом проблемы, которая намного больше. Это сломанная иммиграционная система в этой стране. То есть очень трудно легально попасть либо с образованием, либо без образования. Большинство людей, которые сюда приезжают как иммигранты, легально теперь только как родственники. И этот нынешний кризис, и разные другие вещи, которые обсуждаются, это нужно в конце концов решить.
Хезер Макдоналд из Манхэттенского института в Нью-Йорке рассматривает происходящее в более тревожном контексте. Вот что она говорит в интервью Евгению Аронову.
If this were
Если анализировать ситуацию как таковую, вне контекста, то, может быть, она не покажется такой уж критической. 58 тысяч латиноамериканцев, пытавшихся с октября прошлого года незаконно перейти границу в США, это само по себе не катастрофично. Однако, если посмотреть на ситуацию шире, то понятно, что эти события драматическим образом высветили крайне неудовлетворительное положение вещей в области иммиграции. Я имею в виду прежде всего то, что иностранцы утрачивают всякое уважение к американским законам. Они переходят границу в твердой уверенности, что даже если их поймают, они не будут автоматически депортированы. Наше правительство своими собственными действиями притягивает в Америку незаконных иммигрантов. Вот что демонстрирует ситуация на юго-западной границе. И если политика правительства не будет скорректирована, то мы вправе ожидать продолжения масштабных нарушений наших законов. Что, по-вашему, превращает незаконную иммиграцию в столь острую проблему в Америке? Я бы выделила здесь два обстоятельства. Первый — незаконная иммиграция в тех огромных масштабах, о которых идет речь, подрывает национальный суверенитет США. Страна, по сути, не может защитить себя от притока иностранцев. Второе обстоятельство лежит в социально-экономической плоскости и состоит в том, что нелегалы, оседающие в США, это в массе своей выходцы из Мексики и Центральной Америки. Они не обладают знаниями и навыками, востребованными нашей современной экономикой. Эти знания и навыки они не приобретают даже после легализации, и таким образом порождают в местах компактного проживания очаги глубокой неискоренимой бедности, что резко усугубляет проблему неравенства, имущественного расслоения общества, плохо сказывающегося на его психологическом здоровье. Сыновья и дочери незаконных мигрантов, как показывают исследования, плохо владеют английским, имеют тенденцию бросать учебу в школе, заводить детей в подростковом возрасте или вне брака, вступать в организованные преступные группировки. Все эти проблемы, особенно в сфере образования, признают даже те социологи, которые активно поддерживают идею массовой иммиграции в США малоквалифицированной рабочей силы из Латинской Америки.
Таково мнение Хезер Макдоналд, сотрудницы Манхэттенского института. Юрий Ермогаев, вы считаете этот поток беженцев своего рода экзистенциальной проблемой Соединенных Штатов?
Ну, до определенной степени. Я считаю индикатором существования более широкой проблемы, и эта проблема стала слишком политизированной. Безусловно, есть мнение о том, что демократы и либералы заинтересованы в расширении именно иммигрантов из Центральной Америки, потому что они расширяют свою базу голосования и увеличивают свои шансы на переизбрание. И я думаю, что этот фактор присутствует. Но если этот фактор присутствует, я хочу напомнить только об одной серьезной вещи. Если действительно либералы и демократы специально саботируют и как бы способствуют максимальному увеличению такой иммиграции, они могут накликать беду на самих себя. Если мы посмотрим то, что произошло в Европе на последних выборах в Евросоюз, то эффект произошел совершенно обратный. Громадный процент голосов, шокирующий либералов, получили многие крайне правые партии, начиная с Лепеновской партии из Франции. И главной причиной была реакция на политику иммиграции.
Последние опросы показывают, что ощутимое большинство американцев недовольны тем, как президент Обама отреагировал на этот кризис на границе. 53% опрошенных, например, выступают за резкое ускорение процесса обработки дел мигрантов, то есть за ускоренное выдворение из страны. Илья Шапиро, могут ли такие настроения в самом деле обернуться политическими потерями для президента и его партии, скажем, на приближающихся выборах в Конгресс?
Может быть, конечно. И это мы увидим, я думаю, вот выборов в ноябре, особенно вот в Аризоне, в разных штатах. И это не расизм, это вот действительно против сломанной иммиграционной системы.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Почему Вашингтон не может остановить сотни мигрантов, пересекающих границу страны каждый день? Может ли кризис на границе обернуться политическими потерями для ведущих партий? Эти вопросы мы обсуждали с Юрием Ермогаевым, правозащитником, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, Ильей Шапиро, юристом, сотрудником Вашингтонского института имени Катона, Ларисой Тенберг, адвокатом по иммиграционным делам из Филадельфии. В передаче участвовала Хезер Макдоналдс из Манхэттенского института в Нью-Йорке. Вел программу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. На саммите стран БРИКС 2014 года, состоявшемся в середине июля в Бразилии, было решено учредить собственный банк развития и чрезвычайный резервный валютный фонд БРИКС. Интересно, что по времени проведения этот саммит точно совпал с 70-летием той самой Бреттон-Вудской конференции ООН о послевоенном валютно-финансовом устройстве мира, на которой и принимались решения о создании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Теперь же страны БРИКС фактически создают собственные их аналоги, которые, впрочем, и не претендуют на то, чтобы заменить собой уже существующие международные финансовые организации. Более того, за экспертизой страны БРИКС намерены по-прежнему обращаться к МВФ. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Бреттон-Вудская конференция ООН, в которой приняли участие 44 страны мира, включая Советский Союз, и на которой были определены контуры послевоенного устройства мировой валютно-финансовой системы, проходила в период с 1 по 22 июля 1944 года в курортном городке Бреттон-Вудс штата Нью-Гэмпшир на северо-востоке США. И Международный валютный фонд, и Всемирный банк, решения об учреждении которых были тогда приняты, реально начали функционировать лишь 2-3 года спустя. Новые финансовые институты, создаваемые теперь странами БРИКС, в полной мере также заработают еще не завтра. По нынешним планам, первые кредиты новый банк развития теоретически сможет предоставить не ранее 2016 года. Предполагаемые механизмы деятельности обеих создаваемых странами БРИКС финансовых структур фактически повторяют те, которые разрабатывались в середине прошлого века для МВФ и Всемирного банка. Просто потому, что других подобных в мире пока не придумали, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Опыт показал, что никакой другой системы валютной взаимопомощи, отличающейся от Международного валютного фонда, не существует. Все попытки создать такого рода системы в региональном разрезе, в общем-то, приводили к использованию той же старой традиционной модели, которая была создана западными государствами для Международного валютного фонда. Это система, строго говоря, валютного страхования стран-участников. И поэтому вполне естественно, когда небольшая группа стран, такая как БРИКС, создала свой собственный валютный фонд, то это чрезвычайный резервный фонд, который практически во всех отношениях копирует Международный валютный фонд. То же самое относится ко второй организации, новому банку развития. Он и называется новый банк развития именно по, в общем, аналогии с Всемирным банком реконструкции и развития. И он тоже, поскольку это межгосударственное учреждение, он тоже копирует структуру Всемирного банка и занимается крупномасштабными проектами, вложениями в инфраструктуру, вложениями в крупное национального масштаба экономическое развитие. Это естественные такие модели, и пока что ничего другого в таком разрезе не существует.
Сами планы создания странами БРИКС собственных межгосударственных финансовых институтов возникли из-за неудовлетворенности тем, как они представлены в существующих международных финансовых организациях, в первую очередь в МВФ и Всемирном банке, отмечает в интервью агентству Bloomberg сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне Арвинд Субраманиан, в недавнем прошлом сотрудник исследовательского департамента МВФ. Впрочем, по его словам, на нынешнем этапе само появление новых структур вряд ли окажет заметное влияние. Каждая из стран БРИКС больше озабочена собственными проблемами. Конец цитаты. Об этих проблемах шла речь, в частности, на состоявшемся буквально за 3 дня до последнего саммита стран БРИКС в специальном семинаре, организованном исследовательским институтом Брукингс в Вашингтоне. Руководитель проекта «Индия» в этом институте Танви Мадан.
Overall, В целом, для Индии, как отметила на днях министр иностранных дел страны, БРИКС представляет скорее символический интерес. Индия не считает, что новый банк развития и другие институты, которые могут возникнуть в рамках организации, способны заменить собой уже существующие международные институты. Но Индия рассматривает БРИКС как еще один форум, на котором ее голос может быть услышан, так как она считает, что ее мнение недостаточно представлено в уже существующих международных институтах и организациях. Участие в БРИКС помогает Индии делать то, к чему она всегда стремится, а именно диверсифицировать свои партнерские отношения на международной арене. И, наконец, правительству Индии участие в работе БРИКС дает возможность возразить своим политическим оппонентам дома, обвиняющим его в чрезмерном, с их точки зрения, сближении с Соединенными Штатами.
Руководитель Центра исследований стран Латинской Америки Института Брукингс Томас Тринкунас.
Как хозяйка саммита, Бразилия, конечно, хотела бы привлечь внимание к своим собственным успехам в экономике и устойчивого развития, ведь эта тема на саммитах БРИКС одна из центральных. С точки зрения Бразилии, это хорошо вписывается в инициативу БРИКС по созданию нового банка развития. Но в более широком плане Бразилия видит в этих саммитах БРИКС возможность сотрудничать с другими странами этой организации для того, чтобы закрепить за собой место в нынешнем мировом порядке, продвинуть свои интересы. Она также ищет альтернативу мировому порядку, в котором доминирует Запад.
Но вернемся к мнению о недовольстве крупных развивающихся стран мира тем, как именно они представлены на сегодня в существующих международных финансовых организациях. Речь, в частности, идет о недовольстве темпами, которыми осуществляется пересмотр их нынешних квот, а значит и голосов, в Международном валютном фонде в соответствии с изменением удельного веса этих стран в экономике мировой. Очередной, уже 14-й за всю 70-летнюю историю МВФ пересмотр, который начали еще в 2010 году, должен был завершиться по планам к началу 2014-го, но не завершен и до сих пор, главным образом из-за того, что перемены не ратифицированы Соединенными Штатами, крупнейшим пайщиком МВФ. На встрече представителей финансовых ведомств стран Большой Двадцатки в апреле было решено, что если США и до конца 2014 года не ратифицируют планы очередной реформы МВФ, эти страны инициируют некие новые для механизмов фонда меры для ее продвижения. 4 года ожиданий – это уже чересчур, заявил тогда министр финансов Бразилии Гуидо Монтега. На мой взгляд, до конца года это крайний срок. Конец цитаты из сообщения агентства Рейтер. Обратимся теперь к самим создаваемым странами БРИКС новым финансовым институтам. Итак, первичный капитал нового банка развития стран БРИКС – 50 миллиардов долларов – предполагается сформировать равными долями в течение 7 лет. За это время каждая из стран должна внести по 2 миллиарда долларов деньгами и предоставить еще по 8 миллиардов в виде финансовых гарантий своих правительств. В дальнейшем, как пока предполагается, капитал банка будет по той же схеме увеличен до 100 миллиардов долларов. То есть речь идет именно о равнодолевом участии в нем, а не пропорциональном, при котором доля зависит от объемов национальной экономики. В этом случае доминирование Китая было бы полным. По объему экономики Китай опережает все остальные страны БРИКС вместе взятые. Из Москвы научный сотрудник Фонда экономических исследований Центр развития Высшей школы экономики Сергей Пухов.
Изначально, насколько я знаю, шла речь о том, чтобы банк развития создавать, исходя из пропорционального участия стран. Естественно, там доля Китая превалировала бы. В конечном счете, чтобы не создавалась ситуация, когда решение принимают буквально там один или два члена, было принято решение создания на равных условиях. И, соответственно, равные голоса у каждого члена этого союза. Поэтому я думаю, что это решение было, если оно принято именно в такой последовательности, остановились на последнем, такое, ну, наверное, сохранится еще там не один год. Если банк будет развитие существовать, то, соответственно, именно вот на таких условиях.
Тем не менее, уже вскоре может возникнуть необходимость пересмотреть такой механизм участия, ведь нынешние темпы экономического роста самих стран БРИКС весьма сильно разнятся.
Я думаю, что на среднесрочную перспективу, то есть до 5 лет, эта схема сохранится равноправного участия в Банке развития. А заглядывать на более отдаленную перспективу, даже вот нынешняя ситуация, она достаточно такая неустойчивая, что будет там через 5-10 лет, вообще трудно себе представить. Но учитывая рост доли Китая в мировой экономике, в отличие там, скажем, от той же России, которая будет отставать от темпов роста мировой экономики, ее доля будет снижаться. То есть вот этот вот отрывной рост, даже и по сравнению с Индией, вот этот отрывной рост Китая от всех остальных стран, он, безусловно, особенно там через 20 лет, он просто будет существенно отличаться от нынешней ситуации, от нынешней роли Китая в мировой экономике. Тем более там через 2 десятилетия, допустим, может быть даже через 10 лет китайская валюта будет конвертируемой, то это, конечно, поменяет какие-то подходы к существованию этого банка развития.
Уже решено, что штаб-квартира создаваемого банка разместится в Шанхае. Однако вряд ли Китай будет стремиться к некоему доминированию в его деятельности, так как сами масштабы нового проекта по китайским меркам весьма скромные, полагает Михаил Бернштам.
Действительно, Китай будет главной страной в чрезвычайном резервном фонде стран БРИКС и в новом банке развития. Это естественный процесс. Но при этом надо иметь в виду, что для Китая сами эти организации — это проект очень маленький, и Китаю это не очень важно. Новый банк развития в конечном счете будет иметь капитал в 100 миллиардов долларов. И если мы сравним, то мы увидим, что Китай вложил за последние 10 лет в развивающиеся страны 394 миллиарда долларов, почти 400 миллиардов долларов, как одна страна, которая производит инвестиции в инфраструктуру, в коммерческие проекты, в развитие нефтегазовой отрасли. В одну только Нигерию вложили 19 миллиардов долларов. В Африку южнее Сахары в целом вложили 120 миллиардов долларов, то есть больше, чем будет весь капитал этого банка. Поэтому для Китая это вопрос именно геополитический, вопрос влияния в мире. Конечно, как ведущая страна этой организации, Китай будет влиять на управление этим банком, но я думаю, что для Китая это, в общем-то, не самый главный проект экономического развития в мире, в котором Китай участвует.
Предполагается, что новый банк развития БРИКС будет открыт и для других стран-участниц, хотя совокупная доля 5 стран-учредителей банка по нынешним планам не должна быть менее 55%. Из Вашингтона сотрудник Центра Китая исследовательского института Брукингс Кеннет Либерталь.
Китай, на мой взгляд, не питает никаких иллюзий относительно того, что БРИКС может представлять некий сплоченный блок стран, способный составить геостратегическую конкуренцию уже существующим экономическим или финансовым международным организациям. Скорее, Китай рассматривает группу БРИКС как некий механизм для поэтапного продвижения влияния стран, не входящих в большую семерку. Не будем забывать также, что все 5 стран БРИКС – члены большой двадцатки. Китай надеется, что БРИКС смогут выработать некую общую позицию на саммитах большой двадцатки и таким образом укрепить свое влияние. Но с точки зрения Китая речь не идет о том, чтобы блок БРИКС стал своего рода альтернативой большой двадцатки.
При стартовом капитале в 50 миллиардов долларов, внесенном равными долями его участниками, новый банк развития БРИКС сможет ежегодно предоставлять кредиты примерно на 3,5 миллиарда долларов в течение 10 лет, отмечалось в представленном в марте исследовании Комиссии ООН по торговле и развитию ЮНКТАД. Для сравнения, общий объем кредитов, предоставленных в 2014 году Всемирным банком, составит по планам 61 миллиард долларов, отмечает агентство Bloomberg. Кеннет Либерталь продолжает.
В рамках БРИКС Китай предпринимает конкретные шаги, которые логично вписываются в его общую стратегию в Азии и других регионах мира. Например, на нынешнем саммите объявят о создании нового банка развития, главной задачей которого станет предоставление займов на развитие инфраструктуры. И штаб-квартира этого банка разместится в Шанхае. А Китай со своей стороны пытается упрочить свое влияние и в Азии, и в других регионах мира за счет крупных инвестиций именно в инфраструктурные проекты. Создаваемый банк, безусловно, несколько расширит возможности кредитования развивающихся стран, хотя, конечно, он никак не заменит собой ни Всемирный банк, ни даже Азиатский банк развития.
Кеннет Либерталь, научный сотрудник Центра Китая, Американского исследовательского института Брукингс в Вашингтоне. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Бреттон Вудс для БРИКС. К итогам очередного 2014 года саммита стран этой организации. Продолжаем выпуск. В отличие от нового банка развития с его равнодолевым участием учредителей, в чрезвычайном резервном валютном фонде стран БРИКС на 100 миллиардов долларов в целом их участие будет уже пропорциональным. Самая большая квота, соответственно, у Китая – 41 миллиард долларов. Россия, Бразилия и Индия внесут по 18 миллиардов каждая, а Южная Африка – 5 миллиардов долларов. При этом сам фонд виртуальный. Соответствующие суммы центральные банки стран просто сохраняют в составе собственных валютных резервов, и задействоваться сообща они будут лишь в чрезвычайных ситуациях. Например, в случае резкого ухудшения платежного баланса одной из стран-участниц для предотвращения обвала ее валюты. Модель формирования и функционирования нового фонда копирует не только механизмы МВФ, но и другого, уже регионального института, так называемого соглашения Чанг. Именно в этом городе на севере Таиланда начиналась в 2000 году серия переговоров для заключения двусторонних соглашений о взаимной валютной помощи 10 стран блока АСЕАН, а также Китая, Японии и Южной Кореи. Тогда страны региона лишь выходили из азиатского финансового кризиса 1997 года и новую структуру создавали именно для предотвращения ему подобных в будущем. Окончательная и многостороннее соглашение этих 13 стран было подписано в декабре 2009 года и спустя 3 месяца вступило в силу. Совокупный объем, в принципе, доступных в рамках соглашения валютных резервов стран-участниц был определен сначала в 78 миллиардов долларов, затем его расширили до 120 миллиардов, а в 2012 году до 240 миллиардов долларов. Причем 80% этой суммы приходится на долю всего 3 стран – Китая, Японии и Южной Кореи. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Дело в том, что Чанг Май – это вообще не фонд. Это очень умная организация. Это система обменов валютных между странами. И там главная система – это система гарантий. То есть участники обещают всем другим странам-участникам в кризисной ситуации обеспечить их международной валютой, скажем, американскими долларами прежде всего. В этой ситуации фонд иметь вообще не нужно. Достаточно иметь эти гарантии, а дальше мгновенно Китай, Япония, Южная Корея предоставят им помощь, особенно Китай. А когда возникает кризис, и такой кризис, как возник с валютами Индонезии и Филиппин, там начинается та же самая процедура, то есть они должны обратиться прежде всего в Международный валютный фонд. Чанг Май не имеет своей организации, которая рассматривала бы количество и качество кредитов, которая оценивала бы положение тех или иных стран. Они обращаются за экспертизой в Международный валютный фонд.
Обратим внимание, ровно та же процедура предусматривается и в учредительных документах создаваемого ныне резервного валютного фонда стран БРИКС. Более того, в них указывается, что без такого предварительного обращения к МВФ страна сможет рассчитывать на помощь нового фонда, не превышающую лишь 30% ее собственного вклада в него. В чем же смысл такой схемы, как для стран БРИКС, так и для стран соглашения Чанг Май?
Дело в том, что чрезвычайный резервный фонд стран БРИКС, так же как и валютный фонд группы Чанг Май, не имеют внутри себя никакого органа, никакой структуры, которая занимается оценкой кредитоспособности тех или иных стран-участников и не занимается оценкой платежеспособности и качества кредитов. Поэтому за экспертизой они обращаются в Международный валютный фонд, и поэтому они даже не планируют в ближайшее время создать какой-то экспертный орган по оценке будущих кредитов. Их главная сторона именно гарантии, которые они дают на случай чрезвычайных ситуаций. Поэтому это вполне естественный процесс. Страны знают, как обратиться в Международный валютный фонд, подать документы. Международный валютный фонд ничем не рискует, потому что не они дают кредиты. Так что это естественное международное разделение труда. Так что это вполне естественная организация, которая всех удовлетворяет.
Из Москвы научный сотрудник Фонда экономических исследований Центра развития Высшей школы экономики Сергей Пухов.
Это обращение к МВФ, оно, скорее всего, и преследует ту идею, что эксперты МВФ приезжают в страну, оценивают ее. И получается такая вот независимая экспертная оценка на основе методик, которых есть в МВФ. Лучших методик, наверное, трудно себе представить, тем более учитывая опыт сотрудников в оценке состояния экономики, после которой, в общем-то, участники резервного фонда получают независимое представление в данной стране, в какой ситуации находится экономика, стоит ли сейчас им давать деньги, или это будут просто безвозвратные кредиты. Я думаю, что такая последовательность.
Во второй половине 2013 года, после того, как Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, впервые объявила о планах сворачивания программы посткризисной финансовой поддержки американской экономики, валюты многих крупных развивающихся стран, от Бразилии и Турции до Южной Африки и Индии, пережили значительное падение на 15-25%. Проблема в том, что у всех этих стран либо минимальный, либо и вовсе отрицательный платежный баланс. То есть, например, во внешней торговле экспорт лишь чуть превышает импорт или даже меньше него. Соответственно, приток валюты в страну оказывается меньшим, чем спрос на эту валюту со стороны своих же импортеров. А в таких условиях любые колебания потоков капиталов зарубежных инвесторов становятся для страны критическими. Из Соединенных Штатов Филипп Леви, научный сотрудник исследовательского центра «Чикагский совет по международным делам».
Здесь действительно есть о чем беспокоиться. Эффект постепенного сворачивания американской программы финансового стимулирования проявится еще задолго до ее полного завершения, в том числе в виде ожидаемого повышения процентных ставок как в самих США, так и в еврозоне и Японии. Во всех этих регионах, составляющих почти половину мировой экономики и потому исключительно для нее важных, процентные ставки в течение уже длительного времени остаются на минимальных уровнях. Поэтому инвесторы и переводили свои капиталы в другие регионы мира, где они могли принести большую отдачу. Образно выражаясь, если раньше эти ведущие экономики выдохнули капитал, то сейчас США и, возможно, еврозона и Япония готовы вновь его вдохнуть. В США они уже начали возвращаться. И получается, что если страны, в которые пришли западные капиталы, использовали этот благоприятный период для проведения необходимых структурных реформ, то инвесторы из них и не уйдут. Если же реформы не были проведены, а похоже именно так и обстоят дела, скажем, в Бразилии или в Индии, то этот капитал уйдет из них обратно столь же стремительно, как он и пришел.
В итоге эту группу стран – Бразилия, Индия, Индонезия, Турция и Южная Африка – на финансовых рынках назвали тогда «хрупкой пятеркой». Но Индонезия, как и Филиппины, валюта которой также заметно подешевела в прошлом году, является участницей соглашения Чиангмай. Получается, резервы этого фонда для них так и не использовали по каким-то причинам. Михаил Бернштам.
В последние годы, если не два десятилетия даже, возникла ситуация, по которой страны не хотят, за исключением уже самых крайних случаев, обращаться в Международный валютный фонд, потому что это будет уже сигналом глубочайшего кризиса их несостоятельности. То есть прежде чем они получат валютную помощь, само обращение в Международный валютный фонд может привести к панике, бегству инвесторов, бегству капитала, обвалу валюты. То есть сейчас, в общем-то, страны в Международный валютный фонд предпочитают не обращаться. В этой ситуации, видимо, решили и Филиппины, и Индонезия, что оно того не стоит.
Другими словами, эти страны посчитали, что масштабы девальвации их валют оказались недостаточно большими для того, чтобы обращаться за помощью.
Не существует какого-то оптимального размера девальвации, но, тем не менее, небольшая девальвация для стран, которые экспортируют промышленные товары, не сырье, как Россия, а промышленные товары, как Китай и страны Юго-Восточной Азии, для них небольшая девальвация выгодна, она увеличивает их экспорт. Кроме того, она не угрожает, в общем-то, в значительной степени обслуживанию долгов, если внешний долг не очень большой. Поэтому небольшая девальвация, они даже ее приветствуют, они только не боятся. А вот если крупная девальвация, которая приводит к трудностям с обслуживанием долга,
ставит страну в чрезвычайное положение, бегство капиталов, бегство инвесторов, там нужна помощь. Видимо, Филиппины и Индонезия решили не раскачивать лодку, посчитали свои возможности, решили обойтись собственными силами и небольшими заимствованиями на нормальных валютных рынках, и, в общем-то, эта стратегия сработала, они не в кризисе.
На саммите стран БРИКС 2014 года, состоявшемся в Бразилии в середине июля, были учреждены собственный банк развития и чрезвычайный резервный валютный фонд БРИКС. Интересно, что по времени проведения этот саммит точно совпал с 70-летием той самой Бреттон-Вудской конференции ООН 1944 года о послевоенном валютно-финансовом устройстве мира, на которой и были приняты решения о создании Международного валютного фонда и Всемирного банка. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსულ